11 часов 1 минута в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход». Это YouTube-канал журналистов «Эхо Петербурга». Это метавселенная «Эхо», поэтому приложения, подкасты и прочие интернет-всякие ресурсы тоже доступны. Везде рады вас видеть, рады слышать. Очень рады видеть ваши лайки и читать ваши комментарии. Это все нас поддерживает, поддерживает самым прямым образом, потому что помогает отбиваться от ботов, которые пытаются заблокировать наш канал. Поэтому спасибо за то, что вы ставите лайки и поддерживаете нас. Это программа «Особое мнение». Сегодня в гостях петербургский журналист, политический обозреватель Сергей Шелин. Сергей, я вас приветствую.
Здравствуйте, Арсений.
То, что я начал говорить вам перед эфиром, ничего не могу сказать, с утра произвело впечатление. Вот, к сожалению, у меня тут немножко большие проблемы есть с интернетом, и вообще с погодой тут нас качает, поэтому не обращайте внимания, если вдруг что-то пойдет не так. Тут это погодные у нас условия немножко сложные. Но новость в петербургском дневнике. Петербургский дневник — это газета Смольного, это такая вот официальная петербургская газета от петербургских властей. Если ее читаешь, эту новость, то, конечно, волосы, в общем, могут, наверное, у кого-то встать дыбом, потому что там сообщение такое. Петербургские писатели поехали на фронт на помощь Донбассу. В рамках акции «Все для победы, все для фронта» петербургские писатели поехали, значит, на Донбасс проводить встречи с читателями, которые есть, значит, там среди воюющих россиян, как считают журналисты, и будут, значит, там повышать культурный уровень военнослужащих. Подобные же акции прошли в Петербурге под названием «Все для фронта, все для победы». Жители каждого из районов города плели маскировочные сети и делали окопочные свечи. Вот что-то такое. Я цитирую, на самом деле, довольно близко к тексту. Конечно, когда читаешь это из-за границы, я сейчас нахожусь за границей, то, в общем, ощущение, что в России как будто бы все чуть-чуть. Я понимаю прекрасно, что не так живет весь Петербург, и не то, что ежедневно все заняты плетением этих маскировочных сетей, но есть ощущение, что, возможно, какой-то конфликт между уехавшими и оставшимися отчасти изиждется на вот этой вот искаженной информационной повестки. Как изнутри, из Петербурга, вот все-таки это ощущается, вот такие вещи, они как-то слышны, чувствуются вообще, насколько война на улицах города?
Ну так я тоже за границей. Так
что... вы тоже уехали? Слушайте, а мне почему-то сказали, что вы внутри России. Все, прошу прощения.
Ну, ничего,
это, конечно, тогда мой провал, да. Тогда как вы думаете вообще, вот... Как жить-то с тем, что вот из России у нас такие новости приходят?
Ну, вы знаете, в России, к сожалению, повторяют какие-то советские там навыки, шаблоны и прочее. Там поездка писателей на фронт, косплеит там какие-то вот времен 40-х годов, вот такие поездки. Там, я не знаю, читали ли тогда солдаты тогдашних писателей, но нынешних, я уверен, они не читали, как и я их не читал, вот этих писателей, фамилии которых там я видел. Так что... это такое неуклюжее подражание, там, от которого, конечно, хороших чувств быть не может.
Просто сам по себе вот существующий нарратив, да, это слово стало снова популярным в последнее время, о том, что вот жители каждого района города плетут маскировочные свечи, делают какие-то свечи для окопов. Вот существование такого нарратива, с одной стороны, и с другой стороны, о чем многие говорят, абсолютно продолжение нормальной, привычной жизни, которая была до 2022 года. Вот этот вот диссонанс, как вы думаете, он может привести к каким-то интересным последствиям?
Ну, к последствиям уже все привело. Вот эти подражания прошлому привели к нынешней войне. Но говорить о том, что это что-то глубокое, вот все, что я знаю, ну, прямо скажем, своими глазами я не могу выйти на улицу и смотреть, плетут ли там сети. Вот. Но все, что я знаю, все, что говорят мне люди, с которыми я общаюсь, это, в общем-то, не так. И скорее можно удивиться, там, или не знаю, там, что сказать, о том, что люди пытаются не замечать войну, что люди пытаются вести, вопреки, так сказать, реальным, какой-то обычный образ жизни, как будто ничего не происходит, а вовсе не погружены в какое-то плетение сетей, в чтение воинственных писателей там, и так далее, и так далее.
Как вы думаете, насколько долго это может продолжаться? Потому что вот эта попытка сделать вид, что ничего не происходит, которая, видимо, у многих, да, сейчас проявляется и в России, и за рубежом России. А ведь это, наверное, не может быть вечно в условиях войны?
Ну, это зависит от того, насколько, какой масштаб примет эта война. Если она, что не совсем исключено, но как-то не то чтобы закончится, это трудно представить, что она затихнет, там, что просто вот возникнет какая-то линия разграничений, там, не знаю, нынешняя, или там она может сдвинется на восток, вот, и по этой линии разграничений будут какие-то там ограниченные военные действия там продолжаться. И есть многие военные специалисты считают такой поворот событий, вообще говоря, одним из возможных. Вот. Если так произойдет, то люди смогут более или менее вести, ну, такой, условно говоря, мирный образ жизни, так же, как советские люди вели сравнительно мирный образ жизни во время афганской войны, которая тянулась почти 10 лет.
А экономика российская выдержит или нет? Я специально вас спрашиваю, потому что я видел у вас некоторое количество публикаций именно касательно российской экономики, того, как она существует, как она держится. Может быть, можете объяснить этот, я не знаю, феномен или это совершенно нормальная история? Как долго вообще сможет существовать какая-то такая иллюзия благополучия?
Ну, российская экономика, или как ее иногда называют, путиномика очень просто устроена. Она, что ли, стоит на всех четырех лапах и не является такой вот сложной экономикой, которую там какими-то, не знаю, санкциями можно, там, не знаю, сбить с ног. У нее слишком много ног. Там лап, может быть, даже не 4, там, не знаю, 6, 8, там, 40, смотря как считать. Потому что российская экономика не включена в цепочки создания добавленной стоимости международной, поэтому их прервать, в общем говоря, невозможно было. Она устроена так бы достаточно просто. Вот наружу идут энергоносители, нефть, газ, внутрь идут потребительские и технологические товары, закупаются. Поэтому санкции западные, они привели к тому, что что газ никуда не идет, китайское направление слабое по сравнению с пресеченным европейским, а нефть удалось перенаправить на Китай и Индию. Так что вот с энергоносителями, в общем, все по-прежнему, а импорт, ну, опять-таки, резко уменьшился импорт из Европы и из других западных стран, и растет импорт из Китая. То есть похуже, попроще, там, поболее, несколько, может быть, менее технологично, но более или менее то, что есть. Поэтому, хотя и там несколько хуже, но, в общем, все как бы продолжается примерно по-прежнему.
Так что еще расходы в виде войны. Все-таки вот, появилось огромное количество дополнительных каких-то издержек, да?
Издержки, само собой, да, разумеется. Например, там раньше нефтепродукты шли в Европу, сейчас нефтепродукты Европа не покупает, нефть идет в Индию, в Индии перерабатывается, и эти нефтепродукты все-таки идут в Европу, да, но барыш достается, естественно, индийским производителям. Но что касается вот самого баланса военных расходов, то тут мы возвращаемся к первому нашему вопросу. Вот, до тех пор, пока уровень этих расходов примерно на уровне прошлого года, кое-как экономика российская держится. Если из-за каких-то неудач, допустим, на фронте будут существенно увеличены военные расходы, то начнется дисбаланс большой. И тогда, конечно, прежнюю жизнь вести будет невозможно. Пока что по итогам 4 месяцев, вот апрель как раз закончился, по итогам 4 месяцев мы видим, что в большой степени военные траты близки к тому, чтобы выйти из-под контроля. Дефицит бюджета уже за 4 месяца больше, чем плановый за весь 2023 год. Но пока еще вот немножко рано сказать, удастся ли их удержать, так сказать, более или менее в рамках, или они уже по-настоящему, так сказать, выйдут из берегов, и тогда, да, действительно, начнется по системе пойдут какие-то большие трещины.
Просто год назад наверняка вы тоже читали прогнозы разных экономистов о том, что вот эти санкции, вот эти траты на войну, экономика России развалится, вот сейчас к осени будет крах, да. Я думаю, что многие читали эти публикации, потом эксперты даже объяснялись, почему они ошиблись, что не поняли. Вы, вот, я не знаю, там, да, основываясь вот в этом вот каком-то своем прогнозе, да, или анализе, каким образом вы можете себе представить? Вот давайте там спрогнозируем ситуацию. Контрнаступление ВСУ, о котором сейчас так много говорят, проходит достаточно успешно. Да, мы не будем представлять, что украинские силы завоевали там и весь Крым, да, ну, так бы вернули себе все территории, да, по 91-му году, но, допустим, они вышли к Азовскому морю, там отбили еще какую-то часть Запорожской области. Вот в таком случае надо увеличивать расходы. Насколько сильно это повлияет на экономику, когда это почувствуют люди? Каким образом, как вам кажется?
Можно себе представить такое, тем более, что в стране абсолютной властью обладает человек, ну, не совсем уравновешенный, скажем так, да, поддающийся каким-то эмоциям, там, который может в какой-то экстаз прийти. Поэтому если, повторю, будут какие-то серьезные неудачи, а под серьезными неудачами мы понимаем не просто, так сказать, какое-то там локальное наступление ВСУ, а, скажем, там, прорыв украинцев, допустим, к Азовскому морю. То есть колоссальное значение Путин придавал вот к завоеванию коридора вдоль Азовского моря. Если этот коридор будет пресечен, это будет, видимо, воспринято как тяжелое или даже тяжелейшее поражение. Для этого даже не обязательно там прорываться в Крым, хотя Крым это тоже был бы еще более тяжелым поражением. Так вот, тогда можно вообразить попытки мобилизовать экономику, а это значит, да, что прежний, что вот то благолепие соблюсти уже не удастся, там что вот нету там очередей в магазинах, есть обиходные товары, там нет никаких намеков там на дезорганизацию, крупную дезорганизацию финансов там и так далее. Все это, к сожалению, всем этим придется пожертвовать. И кроме того, тогда, я думаю, вполне реально и новая волна мобилизации. Да, конечно, вот тогда, к сожалению, или там, не знаю, как, зависит от точки зрения, так вот, тогда нашим согражданам придется смотреть на войну в упор.
А как думаете, насколько это вообще вероятно?
Я думаю, что где-то... Ну, я не военный специалист, поэтому я считаю, значит, как там иногда шутят, там 50 на 50. Вот. Но давайте я не буду делать вот такие точные прогнозы, потому что это военный вопрос.
То есть, в общем, сейчас все зависит от этого контрнаступления Украины. Вы согласны с таким тезисом?
Да. В него сделаны такие большие политические инвестиции, не только в него сделала были политические инвестиции Украина, но и все ее друзья и союзники, что оно становится практически чем-то неизбежным, даже там, хотя некоторые задают вопрос, там, является ли оно именно сейчас целесообразным для Украины с военной точки зрения, но я думаю, что оно в ближайшие там, несколько недель становится просто неизбежным, потому что иначе невозможно будет как бы, вот, объяснить вот, все эти инвестиции, которые были сделаны. Такие политические, словесные, материальные в виде поставок оружия. Поэтому от его исхода многое зависит. Если оно будет малорезультативным, то я думаю, что к осени на Западе будут очень сильны уже как бы, предложения о прекращении, не то чтобы, так сказать, о мире, так сказать, о каком-то прекращении огня, там, временном перемирии там, по существующим линиям разграничений. Если оно будет успешным для Украины, то это уже другая совсем история. Тогда вот, ну, ситуация выходит уже из каких-то предсказуемых рамок.
Сергей, вот я много раз слышал это мнение и читал его о том, что если сейчас контрнаступление Украины как-то не получится вот таким вот выдающимся, то тогда Запад разочаруется, сократит поддержку и так далее. Звучит чертовски цинично. Ну, вот так вообще, если честно. Ну, это же не какая-то там, да, компьютерная игра. Это же люди, которые будут наступать, они будут там погибать. Это же вопрос такой довольно сложный. Это не вопрос инвестиций, взлетит стартап или даже взлетит ракета Илона Маска или нет. Действительно думаете, вот почему вы так думаете, что так цинично Запад поступит?
Я не считаю, что это там, ну, цинично в таком, ну, в самом буквальном смысле слова. Существует Запад не является вот каким-то чем-то цельным, там, какой-то, не знаю, кристаллом, там, который совершенно однороден. Там существуют разные силы. Есть сторонники решительной поддержки Украины, военной, там, политической и так далее. Есть сторонники, преобладают такие как бы центристы, то есть, которые бы не хотели, тем не менее, слишком уж обострять ситуацию, потому что они опасаются перехода в войну на какой-то другой уровень, там, вовлечения в войну, допустим, европейских стран. Скажем так, немецкое правительство, например, там, постоянно подчеркивает, что оно желало бы избежать там, самыми разными способами там, вовлечения НАТО НАТО в войну с Россией. Так что на самом деле там какие-то различные ограничения, они довольно четко просматриваются уже и сейчас. И если война сама по себе объективно начнет заходить в тупик, если она начнет заходить в тупик, то просто усилятся те, кто считают, что пора ее как-то сворачивать. Это не значит, что они сдадут Украину, там, не знаю, Путину. Но они начнут давить на Украину, там, а способов давления достаточно много, они же все-таки оружие поставляют. Вот они начнут давить на Украину, что давайте там заключим какое-то формальное или неформальное соглашение о прекращении огня по тем линиям разграничения, как есть. А вот вопрос, какие будут линии разграничения, скажем, к осени. Это интересный вопрос, очень важный.
Друзья, я бы хотел напомнить, что наш канал существует благодаря вашей поддержке всецело, поэтому если вы можете нас еще поддержать, Европа все-таки поддерживает Украину, да, а мы как-то стараемся оставаться здесь и работать на российскую аудиторию, то, пожалуйста, поддержите. Здесь под видео написано, как это можно сделать, перевод на карточку по номеру телефона, там много-много разных вариантов. Вот здесь вот под видео на YouTube все написано. И спасибо вам большое за то, что вы это делаете. Также напомню про лайки, это очень и очень важно. Сергей, вот раз мы так какие-то разные варианты, да, с вами обрисовываем, вот давайте попробуем пофантазировать. Вот, допустим, контрнаступление Украины не удалось, и действительно Европа начинает как-то вот, ну, не сворачивать поддержку, а просить приостановить этот конфликт, заморозить его, как-то в эту сторону двигаться. Как вы дальше думаете, будут развиваться события? То есть как это будет внутри России расценено, что будет делать Путин?
Я думаю, что он к этому сейчас стремится, потому что, с другой стороны, мы видим, что у вооруженных сил Российской Федерации, в общем-то, нет ресурсов для нового большого наступления вглубь Украины. Поэтому для вот существующего режима в России это было бы неплохое решение, ну, как бы вот оставить за ним те завоевания, которые там вот примерно к осени за ним останутся. Но другой вопрос, еще раз говорю, что если мы исходим из того, что Украина не сможет вернуть себе какие-то...
Да, вот мы сейчас из этого вот исходим. Вот примерно так остается, как сейчас, например. При этом Херсон, который теперь официально, да, в составе Российской Федерации, остается под контролем Украины, например. Да, то есть вот такая ситуация прям совсем сложная.
Это легко себе вообразить как раз, потому что претензии на Херсон, скажем, останутся, а контроль над ним, допустим, останется у Украины. Это можно себе вообразить, точно так же, как Украина, естественно, не согласится, чтобы Херсонская область, большая часть Херсонской области, которая сейчас завоевана Россией, чтобы эта Херсонская область стала частью России. Да? Поэтому, с одной стороны, будут какие-то какая-то формальная вещь, а с другой стороны будет, допустим, какое-то что-то похожее на перемирие. Что-то похожее, еще раз там, мы знаем много различных войн в разных регионах, не в Европе, которые просто заходили в тупик, ну и как бы затихали. Например, там Иран-Иракская война, которая шла там, по-моему, если не ошибаюсь, там 9 лет, что ли, или даже 10. Но уже там через пару лет, оно вообще говоря, такие вот по-настоящему активные военные действия уже стали редкостью. Так что здесь можно вообразить себе, что там на будущее будет отложено какое-то разрешение этого конфликта, а пока, поскольку стороны просто и их силы иссякнут, ну, будет, если не прекращение огня, то ослабление огня. Там, вообразить это можно. Это, ну, война – это вообще очень плохо, когда вторжение в Украину произошло, так сказать, это было ужасно. И сказать, что вот какое-то есть хорошее решение, так сказать, вот, из войны, выход из войны, ну, там мало хороших решений. Лучше всего отвести войска обратно, но кто же их станет отводить, про российские.
Вот вы вспомнили, да, Иран-Иракский конфликт, который шел, да, 10 лет практически. Собственно, как вы думаете, история с Украиной тоже может на 10 лет и дольше растянуться?
Ну, по крайней мере, насколько я понимаю, в Украине такие на это сейчас смотрят как на одну из реальных возможностей. Потому что не думаю, что Украина согласится отдать России хоть что-нибудь из своих территорий, а вернуть силой, там, это совершенно не очевидно, что удастся. Поэтому война будет продолжаться до тех пор, пока там, ну, вот, не изменится ситуация там, серьезно в мире, в России, может быть, в Украине, не знаю. Но, в общем, победа России весьма маловероятна, но и победа Украины с выходом на границы 91-го года, там, ну, довольно мало военных специалистов считают, что она возможна там, в короткой перспективе.
Угу. И что же тогда будет внутри России? Вот российская экономика, про что мы начали с вами говорить, выдержит ли она, как вы думаете, 10 лет, например? Вот я 10 думаю, лет такого вот существования.
Я думаю, что на том уровне, на котором это происходило в прошлом году, я имею в виду работу экономики, российская экономика выдержит, но будет такое загнивание, будет застой. Ну, на самом деле застой идет примерно с 2013 года, уже 10 лет, но люди привыкли к застою, привыкнут к какому-то плавному упадку. В общем, в этом нет чего-то такого крайне непривычного для людей.
Угу. А гражданское общество, вот я как раз таки хотел спросить, если оно существует в России, да, ну или просто общество вообще, люди, как вы думаете, они, то есть смирятся, да, 10 лет идет война, каких-то социальных взрывов, я не знаю, недовольства, чего-то такого, стоит ждать или нет?
Ну, допустим, Иран ведет различные войны, он же не только с Ираком воюет, он воюет в Ливане, он воюет в Сирии. Иран ведет такие войны уже 40 лет. Ну и держит, иногда возникают какие-то крупные беспорядки, власти их подавляют. В общем, вообразить себе режим, который справляется с беспорядками, нам довольно легко, потому что мы это видели своими глазами.
Как вы думаете, тогда, в таких условиях, вот те люди, которые окружают Владимира Путина, они также останутся, ну, условно говоря, пассивные, или все-таки стоит ждать там, да, своего Штауфенберга, или вообще какие-то такие перемены, заговоры, что-то такое, многие сейчас на это надеются?
Ну, вы знаете, интересно было бы ошибиться, но у меня такое ощущение, что вот те люди, которых там удавалось как-то увидеть или там что-нибудь подробное о них хотя бы услышать, в общем, по-моему, эти люди совершенно не способны ни на какие решительные там, не знаю, шаги. Абсолютно не
способны. Почему? Почему так?
Ну вот как-то так получилось, но вот глядя на результат, по-моему, это люди с психологией, там, не знаю, слуг, лакеев, они хорошие исполнители, но сказать, чтобы они, говорить об их способности каким-то самостоятельным действием, там, ну не знаю, там вот все с интересом слушали там какую-то болтовню, телефонную запись, там, не знаю, продюсера Пригожина, не главного Пригожина, а вот этого Пригожина. Продюсера. Вот. Но это же болтовня жалких людишек. Там просто, ну вот, представить себе, что они там на что-то способны на какие-то поступки, это просто смешно. Там это просто жалкие причитания. Там, да, причитать будут, конечно. Будут причитать, хныкать, но будут выполнять приказ.
При этом в России нашлись люди, которые оказались способны на сильные поступки. Я имею в виду на самопожертвенные поступки, да. Там Алексей Навальный, Андрей Пивоваров, Владимир Кумурмурза, Илья Яшин и еще множество людей, которые оказались сейчас за решеткой. Но в первую очередь я даже говорю о политиках, потому что они сознательно пошли, ну вот Кумурмурза, Яшин и Навальный точно на вот этот вот шаг, оказались в тюрьме. Получается, исходя из ваших слов, как вам кажется, неверный их расчет? Вот вообще, как сейчас оценить то, что они сделали, то, как они пожертвовали собой?
Я думаю, что судить их я просто не готов совершенно. Я могу сказать, что это героические поступки, сделанные героическими людьми, вызывающие огромное восхищение. Сказать, правы они или не правы, просто не готов. Но могу констатировать, что широкого сочувствия к ним и волнения их судьбой в России нет.
Тогда, как вы вообще думаете, есть шанс у этих людей все-таки выйти на свободу и принять участие в политическом будущем России? Как вы бы?
Я очень надеюсь на это, но плохо представляю себе, как это может произойти в ближайшее время. Просто вот пытаюсь взвесить какие-то реальные варианты. Можно вообразить себе разве что обмен на кого-то. Вот какой еще может быть способ выйти на свободу? А участвовать в политической жизни, для этого в России должна произойти какая-то революция. Пока ее нет.
Вот эти вот сроки, которые, да, сейчас Навальному запросят, ну, это практически пожизненное заключение будет, да, по этим статьям об экстремизме, о терроризме. Кармурза получил, да, 25 лет. Ну, чудовищные такие сроки. Как вы думаете, зачем это делается сейчас?
Я думаю, что Путин не собирается, не знаю, как бы в реальных координатах нет такой опции, что, допустим, Навального, да и, видимо, и Карамурзу, что их просто вот, они сколько-то отсидят и их отпустят и выйдут на свободу. Нет, я думаю, что пока существует нынешний режим, пока нынешний правитель правит, он их не отпустит. Я могу вообразить себе, повторю, какой-то торг и, может быть, какой-то обмен с тем, чтобы их отправили за границу. Но то, что вот их просто вот отпустят, как раз вот все сигналы, которые подают, что нет, ребята, мы вас не отпустим, вы будете сидеть всю жизнь. Вот, поэтому надежда либо на то, что режим прекратит свое существование, либо на какой-то обмен.
Клуб рассерженных патриотов, да, известные как, не знаю, там, сторонники Игоря Гиркина, Стрелкова, ну и вообще такие люди существуют, во всяком случае в инфопространстве они довольно заметны, те, кто недоволен российскими властями, но не потому что выступают против войны в Украине, а наоборот, потому что считают, что войну надо вести активнее, нужно мобилизовать все мужское население, мобилизовать экономику и так далее, и так далее. Как вы думаете, есть ли шанс у этих людей сыграть какую-то существенную роль?
До сих пор их всегда режим подавлял, потому что режим вообще не любит какую-то самодеятельность, хотя бы, там, не знаю, условно говоря, там, национал-радикальный. Да? Он всегда ставил какие-то рамки, и того же Гиркина, когда он в 2014 году там выполнил свою миссию, ему приказали вернуться из Донецкой области, и он вернулся, выполнил приказ. В какой степени он подчиняется, он подконтролен или не подконтролен сейчас, я не знаю, но если он не станет держаться в каких-то рамках, то, я думаю, вполне могут быть приняты какие-то меры, так сказать, с тем, чтобы его обуздать. И там как-то его заткнуть ему рот. Другое дело, что...
Может он получить широкую поддержку?
Он может получить широкую поддержку, если его выпустят, сравнительно широкую поддержку. Не думаю, что поддержку большинства. Так вот, сравнительно широкую поддержку он может получить, если, условно говоря, выпустят на какие-то выборы. Но до сих пор выборы, опять-таки, были подконтрольны абсолютно, и людей, которые могли как бы завоевать слишком много популярности, в общем, их просто не допускали до этого. Повторю, есть какой-то вариант ослабление режима. Вот если режим ослабнет, и клики начнут действительно между собой как-то грызться, тогда можно себе вообразить, что условно Гиркин, или даже безусловно лично он, что у него начнется какая-то политическая карьера. Пока нынешний режим вот в нынешнем виде существует, он этого не допустит.
Как вы думаете, вот сейчас как-то много, да, говорят о том, что вот если будет какое-то военное поражение, то режим Путина вот на части рухнет. И много говорят о том, что этот вот прогноз совершенно неверен, и военное поражение не означает падение режима Путина. Более того, даже там, исчезновение Владимира Путина тем или иным образом не гарантирует наступление России, прекрасной России будущего. А каким вы вариантом все-таки склоняетесь?
Ко второму варианту, потому что когда речь идет, когда говорят о поражении, это же не поражение, что, не знаю, условно говоря, украинские войска возьмут Москву. Да? Речь идет о том, просто об отступлении с территорий, завоеванных после 24 февраля, или, может быть, даже из Донецка и из Крыма. Да?
Но дальше, соответственно, начинается мобилизация экономики, ну, предполагается, да, о чем мы с вами говорили, то есть жизнь внутри России становится сложнее.
В этом случае вполне вероятно, да, мобилизация экономики, и может не только экономики, но и в армию, но, в общем, с моей точки зрения, жизнь у людей резко ухудшится, но это не значит, что произойдет крушение режима. Режим просто станет работать вот с таким чрезвычайным способом. Я не думаю, что само по себе вот такого объема поражения, что они сокрушат режим. Просто, ну вот, он станет работать не так, как в последний год. А в последний год он работал не так, как в предыдущие годы, например. Это бывает. У режима большой запас прочности.
Давайте про этот запас прочности чуть-чуть поговорим, но через буквально полторы минуты у нас сейчас перерыв. Я напомню, что это программа «Особое мнение». Ее гость петербургский политический обозреватель, журналист Сергей Шелин. Меня зовут Арсений Веснин. Не забывайте про лайки, это крайне важно. Сейчас вернемся.
Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Возвращаемся в эфир YouTube-канала «Ищем выход». Меня зовут Арсений Веснин. Это канал журналистов «Эхо Москвы» в Петербурге. Это метавселенная «Эхо». В общем, вы сами знаете, «Эхо» разрослось. И я вас с удовольствием приветствую на всех платформах. Со мной сегодня в программе «Особое мнение» журналист Сергей Шелин. Сергей, еще раз привет.
Еще раз добрый день.
Про запас прочности. Вот все-таки тот самый, который, наверное, зависит, волнует многих, и тех, кто хочет, чтобы этот запас прочности был побольше, и тех, кто хочет, чтобы этот запас прочности все-таки поскорее закончился. Этот запас прочности, он только экономический, вот то, про что вы говорили, довольно простая экономика, которая твердо стоит, или все-таки еще что-то, не знаю, идеологическое, не знаю, пассивность населения какая-то, то ли врожденная, то ли возвращенная. На чем зиждется этот запас прочности?
Ну, кроме того, что кроме экономики, кроме достаточно мощной такой репрессивно-административной машины, которая работает достаточно четко, это тоже надо сказать. Кроме того, да, совершенно верно, режим опирается на настроение людей, не столько на их, на мой взгляд, не столько на их такой какой-то, не знаю, имперский энтузиазм, да, вот такого большого энтузиазма, по-моему, нет, там крымские времена, времена крымской аннексии там остались далеко позади. Вот, но скорее на отсутствие какой-то позитивной, недержавной, невоинственной повестки общественной. Просто вот в умах людей просто вот нет, не то чтобы они такие вот пламенные имперцы там, и державники, да, но у них есть в умах вот имперские державные какие-то конструкты, а других просто нет. То есть вот нету почти, очень мало, какого-то интереса к местным проблемам. Нету интереса к демократии как таковой, нету интереса к правам и свободам. В общем, просто вот все это почти как-то вот отсутствует. Это просто поразительно. Это оказалось вот самым ужасным сюрпризом, может быть, вот в настроениях людей, которые выявило 24 февраля прошлого года.
То есть апатия в целом, да? То есть ни до чего нет дела.
апатия, и не только ни до чего нет дела, но и нету каких-то альтернативных идей, которые вышли бы на первый план там, при неудачах серьезных. Поэтому, когда мы говорим, там, вот, будут неудачи, будут поражения на фронте, а эти неудачи, в общем-то, не сделают людей другими. В других обстоятельствах люди вспомнили бы о чем-то другом. Да? Например, скажем так, в Италии фашистской, да, когда она начала терпеть поражения на фронте, люди вспомнили, что они католики. Потому что они верующие люди. И это сыграло роль, так сказать, появилось политически, это отлилось в христианскую демократию. А в России я вот как-то с трудом себе представляю, какие идеи выйдут на первый план вот при каких-то неудачах хотя бы среднего размера. Только при очень тяжелых неудачах, которых мы сейчас не прогнозируем, потому что непонятно, откуда они возникнут.
А что это? Российское проклятие или что? В этот момент, наверное, сейчас многие бы вам напомнили, что вот в 91-м году вроде бы все было иначе, и в разваливающемся Советском Союзе все-таки в Москве и в Петербурге, да, были какие-то самые большие уличные демонстрации, да, там представали против ВКЧП и так далее. То есть вроде тогда как будто бы были какие-то ценности за выборы, за демократию на улицу выходили, а сейчас вот как будто бы нет. В чем причина?
Тогда, а это было время огромных надежд, тогда как раз вот и были те неудачи, вот про которых я сказал, крупные неудачи, очень тяжелые неудачи. Был кризис всей социалистической системы. Было понятно, что от нее придется избавляться. То есть, ну вот, она не могла дальше существовать. Был кризис властной партии КПСС, от нее избавляться. Был кризис тогдашней державы, уходили союзные республики. И казалось, что Россия вот в этих обстоятельствах, что в России возникает какое-то движение в сторону так называемого там возникновения гражданской нации. То есть такой не националистического патриотизма, интереса к каким-то ценностям, вот, о которых мы тут говорили. Да? Оказалось, что это, к сожалению, временно, что это как бы вот просто смело, как ураган. Вот.
Так а в чем причина все-таки, что это как-то у нас не прижилось, не успели? Это проблема того, что там, не знаю, люди никогда не были свободны в России, там, да, я имею в виду широкое какое-то население, да, только не успели крепостное право отменить, да, там только они, крестьяне расплатились, я не знаю, там, с бывшими, да, землевладельцами, так грянула война, и потом революция, и дальше Советский Союз, где тоже людей нельзя было назвать свободными. В чем причина? Или религия, да, немножко другая, православие, не католицизм, и не было у нас никогда реформации. То есть тут можно же многие какие-то искать причины, вам кажется, какая главная или какой букет причин главный?
Если не уходить в детали, то можно уверенно, по крайней мере, сказать, что в России всегда государство было гораздо сильнее общества и всегда подавляло какую-то общественную активность. Это было, ну вот, если считать, что нынешняя Россия возникла в 15 веке, когда Московское княжество объединило там вот земли, которые стали центральной России, вот, то с тех пор это было всегда так. Это было всегда так, и такой традиции какого-то самостоятельного существования общества или победы общества над государством, вообще говоря, не было ни разу. То есть было довольно немного, но было несколько успешных переворотов, например, там, в 1917 году, но при этом сразу же к власти приходила какая-то державная государственная сила, которая тут же подавляла любую активность. Поэтому опыта, на самом деле, такого общественного опыта в России действительно нет, он очень маленький, чрезвычайно маленький. И вот тот, что возник в конце 80-х, начале 90-х годов, значит, оказался слишком слабым. Вот.
Угу. А есть ли какой-то шанс у российского общества?
Шанс есть всегда. Многие сейчас наши интеллектуалы считают, что на России надо поставить крест. Я думаю, что это преждевременный вывод, но действительно, кризис очень глубокий, не надо, в общем, с другой стороны, не надо и недооценивать вот то, что, не надо недооценивать то, что произошло. Действительно, оказалось, что снова, в общем, как бы увязли, сколько раз там вот с начала 20 века, там, за последние там, 110-120 лет несколько раз обратно откатывалась вот к такой, к диктатуре, к державному режиму, к прежним. В общем, снова на те же грабли, и, конечно, присутствовать при этом очень тяжело.
В чем шанс?
Ну, шанс в том, что, в том, что на какой-то новой стадии возникнет общество, все-таки в России опять восстановится, сейчас оно разгромлено совершенно, вот опять восстановится, и на этот раз оно возьмет верх над, как бы, вот, над вот этой государственной машиной и над этими державными, над этой державной мифологией. Но сейчас я не вижу такого вот, в ближайшее время признаков того, что это произойдет. Просто не вижу.
Угу. Ну, то есть я правильно понимаю, что в целом вся надежда на то, что откроется окно возможностей, откроется оно, вероятнее всего, только благодаря успехам ВСУ?
Я не уверен даже, что вот мы уже говорили о том, что успехи ВСУ не обязательно означают, совсем не обязательно означают падение режима. А если не будет какого-то падения режима, то, значит, вот окна возможностей, соответственно,
нет. А что тогда? Что если даже не успешные действия ВСУ, что тогда вообще может привести к этому окну возможностей?
Ждут, ну, принято ждать какого-то физического или политического ухода Путина.
Но ему 70 лет.
Ну да, он это бодрый старик, он может править еще и 10, и 20 лет, там, очень любит свое здоровье, тщательно о нем заботится, медицина делает успехи сейчас в мире. Так что, ну, вот, понимаете, вот есть как бы что, если представить себе, не знаю, вот какой-то уход Путина, так сказать, в самое ближайшее время, то можно представить себе какое-то окончание войны. Или там ее действительно там реальное перемирие, там, условно говоря, там, с отводом войск хотя бы на линии 24 февраля. Но это не значит, что режим падет. Это гораздо лучше, согласитесь, так сказать, если прекратятся активные военные действия, то это очень здорово. Ну вот, но сказать, что в России произойдет какой-то резкий сдвиг, не знаю. Возвращение к тому, что было, там, не знаю, 10 лет назад, я не очень понимаю, а из чего это вылепится? Вот из чего? Вот какие силы в России восстановят, там, не знаю, то, что было, там, не знаю, не то, что 30 лет назад, а хотя бы 10 лет назад. Не знаю.
Есть силы, например, вне России. В Берлине тут встречались почти все оппозиционеры российские, многие. Не приехала туда, кажется, из серьезных сил только команда Алексея Навального, которая тоже сейчас находится за границей. Как вообще оцениваете вот этот съезд, вот эту декларацию, которая появилась по итогам? И вообще, как вы считаете, вот эти силы смогут когда-то принять какое-то участие в жизни политической России или нет?
Что касается декларации, то она выглядит разумно. Это то, что вот люди, которые, скажем так, то, что люди, которые не могут сейчас повлиять на события в России, но могут только пожелать, в ней сказано. Да? Трудно против этого возражать. Но сказать, что эти оппозиционеры, они реально участвуют в какой-то в общественной жизни, хотя бы неформально, хотя бы, не знаю, нелегально, что ли, да, что они участвуют в общественной жизни России, я не могу, потому что там их воздействие на то, что происходит в России, по-моему, очень невелико.
Да, но мы опять вот поговорим, например, вот окно возможности, да, допустим, апокалиптический удар у вождя, да, не знаю, или что-то, или действительно очень успешные военные действия Украины. Что-то в России идет не так, какой-то кризис, понятно, что вот-вот что наступает момент, когда, может быть, можно что-то сделать. Как вы думаете, обратятся ли, например, россияне там в поисках какой-то альтернативы, вообще оглядываясь, окей, что делать, например, в сторону тех, кто встречался в Берлине? Или, ну вот как это будет происходить? Есть ли у них какой-то шанс вообще вот вскочить в это окно возможностей?
Ну, вы знаете, сегодня, на мой взгляд, не обратят. Вот если это произойдет сегодня, да, то сегодня они, на мой взгляд, не обратятся. Но в утешение могу сказать такое, что вот давайте вообразим там какой-нибудь 84-й год. Там Андрей Сахаров в ссылке в Горьком. Мы спрашиваем, мы бы с вами вот разговаривали, но тема спрашивает, обратятся ли люди там к Сахарову зачем-нибудь. там, нет, отношение к нему было равнодушно, равнодушно-ироническое, скорее, в общем, такое преобладало. Очень немногие к нему сочувствовали, ну, такие люди были, конечно, да, которые разделяли его взгляды и сочувствовали это ему лично. Но, вот, но это было совершенно нераспространенное мнение. Так что вообразить себе можно, что за несколько лет настроение изменится, но тогда уже можно обратиться к этим оппозиционерам. А кроме того, что они не хотят спорить друг с другом. Допустим, они не будут спорить друг с другом, это просто из декларации, да, что мы не будем.
Да, да, да.
Это благое пожелание, там трудно против этого, формально говоря, возражать. Но, а кроме того, а что они предлагают, вообще говоря, России, россиянам? Кроме того, чтобы отвести войска и заплатить репарации Украине, что правильно. Вот. Но что конкретно они предлагают в смысле устройства? Что они... Все так довольно неясно, довольно неясно. Несколько общих фраз, которые там можно расшифровывать и так и эдак. То есть готовы ли они сами сегодня участвовать в общественной жизни России? Вообще говоря, по-моему, не очень. Ну, может быть, они подготовятся. Там время есть. Время есть.
Вроде бы это время и было на самом деле. Уже еще и до войны, кажется, подобные вопросы можно было обсуждать. Но действительно, вопросы какие-то есть. И, с другой стороны, после начала войны все изменилось. Друзья, помогайте нам искать выход. Очень нужна ваша поддержка. Здесь вот я прямо вижу, наконец-то я смог зайти на YouTube. Правда, все время меня оттуда выкидывает. Прямо у нас на картинке есть QR-коды и информация о том, как можно поддержать наш канал. Поддержите «Петербургское особое мнение». Мне кажется, было бы неплохо, если бы оно продолжало звучать. Во всяком случае, звучит оно сейчас благодаря только вашей поддержке. Спасибо за то, что вы это делаете. Все здесь вот под видео или на картинке нарисовано, как перевести самые небольшие суммы. Это очень нас поддерживает. Еще раз спасибо. Сергей, вот вы упомянули выборы в какой-то момент. 24-й год, да, оказывается, уже не так далеко, как так далеко-далеко было эти выборы, да. Путин на 6 лет стал приходить, и вот потихонечку подбирается 24-й год. Что-то ждете от него именно как от выборного года или вообще рано пока заглядывать?
По-моему, ждать не приходится. Опять-таки, если произойдут какие-то серьезные перемены, то тогда и на выборы можно будет посмотреть по-другому. А если глядеть с опытом прошлых многочисленных выборов, то мы знаем, что выборы управляемы, и что, по крайней мере, на президентском уровне всегда все получалось. Так что как это его забота, как там подтасовать.
Ну, то есть выборы, думаете, пройдут, Путин пойдет на эти выборы, и все произойдет, во всяком случае, в нынешних планах Путина, чтобы все произошло вот как будто бы и войны нет.
Конечно, вот условно говоря, если бы выборы были завтра, то никаких проблем они бы не создали для руководства. Так что вот если все изменится, тогда и с выборами как бы можно будет по-новому поговорить. А так-то нет.
А как по-новому поговорить с выборами? Отменить их или что? Что еще может быть?
Но представьте себе, что там, не знаю, Путин перестал править. Там. Тогда такое слово «выборы» приобретает совершенно другой характер. Может быть, даже можно будет сказать, что выбор какой-то будет. Вот. Сейчас никакого выбора нет. Выборы – это советский ритуал. Там, ну, вот в советское время не задавали вопросов, там, кого выберут там, в последние советские выборы, по-моему, в 84-м, что ли, году, или в 85-м, я уже забыл. В 85-м, кажется. Еще при Черненко, как раз перед приходом Горбачева, еще и Черненко был жив. Вот какие-то выборы были, точно. Так вот, тогда никто не задавал вопрос. Ну, понятно, что какие будут результаты там доложены. Так и сейчас.
Угу. Хотел вас еще про Украину расспросить. Вот накануне все обсуждали в Верховной Раде, да, обсуждается закон о расизме, кажется, его приняли даже, да? Такое слово, мне кажется, оно, конечно, специально выбрано, вот при всем отсутствии моей личной симпатии к путинскому режиму от слова совсем, но вот слово «расизм», да, такое какое-то оно немножечко такое задевающее почему-то, не знаю, ну, неприятно звучит, да, даже как-то, даже фашизм как-то звучит, это расизм, это как-то совсем такое издевательство, да, коверканное слово, но, в общем, это абсолютно неважно все. Вот такой вот закон, который приняли в Верховной Раде о признании появления такого термина, как расизм, да, я так понимаю, что это вид путинского фашизма, да, вид фашизма в России. Вот примерно так они объясняют эту термин. Как вам вообще такой закон? Имеет ли это смысл?
Ну, насколько я помню, пояснительную записку к этому, значит, акту, там говорится о режиме Путина как о неоимперском, тоталитарном.
И фашистском, там, по-моему, прямо так и говорится, да, что фашизм – это разновидность фашизма, да, это просто фашизм в России.
По-моему, так, российский фашизм в скобках расизм, кажется так, насколько я помню. Ну, энтузиазма, естественно, это не вызывает, эта аттестация, но я могу сказать, что почему с ней трудно спорить вообще-то, вот, по-моему, не все обращают внимание. Скажем так, итальянский режим называл себя фашистским, и его называли фашистским. Германский режим называл себя национал-социалистическим, его и называли нацистским. Наш собственный режим в нашей Советской империи называл себя советским, большевистским, коммунистическим, и его так и называли. А как называет себя режим Путина? А непонятно, у него нет названия. Поэтому спорить, вот, когда его называют расизмом, хорошо, а скажите, как его назвать? Как его назвать? Слово «Россия» постоянно присутствует. Там путинская партия «Единая Россия», там «Русский мир», «Россиянин», «Россия», там «Песня «Я русский». Поэтому вот это довольно-таки обидное такое название, но вообще говоря, с ним гораздо труднее спорить, чем кажется, потому что у режима в России нету собственного названия. Если бы оно было, наверное, по нему бы его и называли.
Ну, путинизм, да, вроде бы пытаются так использовать. Как думаете, вот что, кстати, приживется? Что останется в истории, расизм или путинизм?
Не знаю, но пока, по-моему, путинизм тоже не стал общепринятым, поэтому, вот, на мой взгляд, сейчас нету вообще. Я так понимаю, что украинцы хотят добиться того, чтобы на международном уровне какие-то международные организации или, по крайней мере, или хотя бы союзники стали называть расизмом. Скорее, мое предположение, что это не получится, поэтому действительно нету названий, и это довольно интересно. Да? Может быть, путинизм, конечно, в конце концов, возьмет верх, но тоже вот широкого такого всеобщего хождения этот термин тоже не имеет. Поэтому, ну вот, ну что делать? Вот такая история получилась странная. Нет самоназвания уже.
А как вы думаете, вот этот дискурс, да, ну, в связи с расизмом в том числе, идет зачастую в интернете, во всяком случае, за ним можно наблюдать, что украинцы пишут: да-да, конечно, вы пытаетесь свалить все, обращаясь к россиянам, вы пытаетесь свалить все на Путина, что это Путин начал преступную войну, что это Путин и его там генералы, олигархи, значит, делают все эти ужасные вещи, а типа россияне ни при чем, обычные россияне ни при чем, хорошие русские ни при чем, хотя на самом деле вы при чем, вы должны отвечать за все то, что ваша страна натворила, обращаются они так, ну вот в основном к тем самым хорошим русским, да, которые выступают против войны, да, или, условно говоря, к каким-то вот людям, которые не высказывают свое мнение. Как вы думаете, насколько это справедливое такое высказывание?
Ну, сказать, что рядовой гражданин ни за что не отвечает, хотя он хочет ни за что не отвечать. Так вот, сказать, что рядовой гражданин ни за что не отвечает, довольно сложно, ну вот, не знаю, там, опять же, там, в Италии не говорили же, что все сделал Муссолини. Так сказать. Вот хоть итальянцы и ворчали, и не очень ему, кстати, подчинялись, но пока они его слушались, так сказать, он мог что-то делать. Пока, когда они стали, они перестали ему повиноваться, его режиму пришел конец. Так что сказать, что граждане пытаются держаться в стороне от войны, но в принципе они, значит, как бы выполняют приказы, поэтому волей-неволей какую-то ответственность нести придется. Например, там, если война закончится с Украиной, так сказать, каким-то справедливым образом, то, естественно, России придется, например, платить репарации. Ну, куда же деться? Кто напал, тот и восстанавливает. Вот. А что касается вот этой грызни между противниками войны, так сказать, которые вот обличают, кто из них там правильно переживает, кто употребляет какие-то точные слова, кто-то употребляет неточные слова. То есть я стараюсь как бы не особенно даже вникать в это, потому что это, по-моему, от бессилия, от невозможности влиять на российские дела. Люди, которые, ну, там, не говорю, что они должны между собой объединяться, это совсем не обязательно. Но люди, которые находятся по одну сторону, так сказать, не знаю, разграничительной линии, которые действительно против войны, которые не участвовали в ее подготовке в большинстве своем. Вот. Почему они должны кидаться друг на друга и видеть друг в друге главных своих врагов, так сказать, они в режиме? Ну просто вот от бессилия. От бессилия.
Ну ведь вроде бы эти люди во многом позиционируют себя, но и считаются многие интеллектуалами, да, все-таки вот те, кто ведут вот эти ожесточенные баталии в Фейсбуке, там, если их почитать, сколько философов, историков упоминается, да, и ставится то на сторону одного, значит, участвующего в диспуте, то другого, и вроде бы такая очевидная штука, как, ну, ребят, давайте не гнобить друг друга за какую-то ерунду, кто там, значит, улыбнулся на фотографии, кто не улыбнулся, кто поел блины, кто не поел, ну, вот до смешного, да, доходит. Вроде бы такая простая история и для людей, которые воспитаны на всем этом гигантском корпусе великой русской литературы, должна быть понятна. А почему-то нет. Почему, вот вы говорите, от бессилия, ну, окей, но это же довольно просто понять, что от бессилия, да. Все-таки почему не удается это преодолеть, как вам кажется?
Ну, не знаю. Хочется людям как-то самовыразиться. Ну, люди привыкли иметь какой-то... Люди привыкли... И это именно интеллектуалы. Люди, привыкшие к какому-то общественному резонансу своих слов, своих действий. В основном своих слов, потому что среди них, так сказать, как-то недостаточно людей, которые что-то делали, действовали. Но есть люди, которые профессионально работают со словом. Кстати, интеллектуал – это человек, который профессионально работает со словом. И совсем не обязательно умный человек, между прочим. Интеллектуал может быть и глупым, вот вполне. Некоторые из особо азартных участников споров не очень умны, по-моему. Так вот, люди привыкли к общественному резонансу. Общественный резонанс сейчас у них ограничен, потому что в самой России, так сказать, резонанса особого нет. Среди эмигрантов, среди внешних и внутренних эмигрантов в основном они ищут резонанса. Именно потому что круг сузился, их целевая, их аудитория сузилась, может, поэтому особенно, так сказать, просто кипят страсти. Ну, это, mm-hmm. это там в первом приближении, что я могу сказать. По-моему, людям надо себя постараться охладить и перестать в этом участвовать, и подхватывать.
Кстати, если говорить про тех, кто сейчас активно работает со словом, да, таким человеком стал и Евгений Пригожин, да, вот, которого назвали главным нынешним Пригожиным. Заявление от него, не знаю, мне кажется, по несколько в день появляются на разных ресурсах, и некоторые из них, признаться честно, довольно удивительные. Мы привыкли в каком-то смысле даже, наверное, к легкой такой теневой критике Министерства обороны, но сейчас начались какие-то уже практически прямые наезды на главу ведомства Шойгу, какие-то странные заявления. Все ЧВК Вагнера может не со дня на день прекратить свое существование, или то не прекратить, то они выходят, значит, то не выходят, то они перемирие объявляют из-за каких-то американских журналистов, то это оказывается шутка. Если честно, ну, выглядит это довольно как-то безумно. Так просто, ну, к чему это? Вы понимаете, что происходит там?
Там происходит грызня. Это признак все-таки ослабления режима. Конечно, раньше никто из путинских людей, а Пригожин – это абсолютно путинский человек, так вот, раньше никто из путинских людей не решался так себя вести. Это признак ослабления, естественно, министра обороны, который, ну, вы сами понимаете, каким он оказался полководцем и организатором военных действий, так сказать, абсолютно ничтожным. Вот, так что можно сказать, что господин Пригожин такой вот главный, да, он, видимо, пытается играть какую-то политическую роль и, возможно, попытается, если режим ослабнет еще сильнее, особенно если уйдет Путин, как-то сыграть какую-то свою даже игру. Помните нам вот эту историю, этот анекдот про Сталина, который ему сказали, что про Папу Римского, Сталин сказал, а сколько у Папы дивизий? Вот. Пригожин один из немногих деятелей нынешнего путинского режима, который может ответить, сколько у него дивизий. То есть у него есть военные контингенты, которые подчиняются лично ему и которые будут выполнять его приказы. Об этом не может, я не уверен, например, что министр обороны может этим похвастать, что армия выполнит его приказ как министра обороны. там его престиж невысок. Вот.
У Кадырова есть похожая история.
Да, совершенно верно. То есть вот такие специфические персонажи, как Пригожин и Кадыров, всплывают. Это говорит о том, как глубоко зашло гниение режима, конечно.
Это безумие. Сегодня? Будет ЧВК Вагнер существовать, не будет? К чему вот эти манипуляции какие-то?
Просто не знаю, это уже что-то подковерное. Там. Ну, понятно, что Министерство обороны, что генералы там пытаются как-то загнобить пригожинцев и, видимо, там чего-то добиваются. Ну, говорят, что там, не знаю, Путин собирал Шойгу и Пригожина, там как-то их мирил, что тоже довольно интересно. Ну, вот, видимо, результат был кислый.
Спасибо, это было особое мнение журналиста и политического обозревателя Сергея Шелина. Меня зовут Арсений Веснин. Спасибо всем зрителям. Еще раз попрошу, не забывайте про лайки, не забывайте про поддержку канала. Все здесь написано на YouTube. Спасибо вам и продолжаем искать выход. Всем пока.
До свидания.